Всем привет, здравствуйте, программа DD Daily. Снова начинает свое вещание. Это значит, что в сегодняшнем подкасте разберем много интересных тем, которые пришли к нам из Северной Америки. К нам это ко мне, в частности, ко мне, к Дмитрию Донскому. Ну и, разумеется, как только вы услышите этот подкаст, я жду вашего фидбэка, я жду ваших вопросов, чтобы из них сделать рубрику Mailbag. Ну и эта рубрика обязательно будет, не просто будет, а украсит, обязательно украсит программу.
Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву.
Первая тема, которую я хочу рассмотреть, конечно, это матч, который состоялся и который состоится. Phoenix Suns, команда, которая выиграла 17 матчей подряд. И Phoenix Suns — это команда, которая, безусловно, на сегодняшний день является лучшей в Национальной баскетбольной ассоциации. Ни много ни мало. Лучшая команда NBA сейчас — это Phoenix Suns. Вот так вот. Напомню, что Phoenix Suns — это прошлогодний финалист, прошлосезонный финалист. Команда начала чемпионат 1-3, все, Phoenix, что с тобой случилось? Нет, после этого 18-матчевая победная серия, следующий матч в системе с Детройтом, а потом в системе же Golden State, но уже на выезде, то есть там у них в Сан-Франциско, и это будет интересно. Но, опять же, давайте сделаем какие-то тейки из этого матча. Пусть с него прошло уже двое суток, но все-таки программа Didi Daily, она вещает в понедельник, четверг и субботу. Поэтому будем обязательно рассматривать и Golden State. Безусловно, второй матч Golden State и Phoenix. А помните, кстати, совсем недавно было принципиальное противостояние, в рамках которого Golden State рубился, с San Antonio Spurs. И все ждали. Вот 4 матча Golden State и San Antonio. Это будет что-то такое интересное, что-то такое, ну, совсем просто бомбическое. Ну, а что касается встречи, которая состоялась в Фениксе, то здесь, наверное, стоит сказать только одно. Ребята, я хочу такой финал Западной конференции. Правда. Я очень хочу такого финала в Западную конференцию. Потому что здесь, мне кажется, есть абсолютно все. Ну, во-первых, это интрига. Ну, интрига, потому что в каждом матче, я теперь понял, что в каждом матче вот этой серии не будет какого-то серьезного прямо фаворита. То есть, если и букмекеры будут что-то давать, если вот они встретятся там, допустим, в финале конференции, то это будет не так много, да, то есть отрыв одной команды от другой будет не таким большим, там 3, 2, 4 очка, но не более того, друзья, не более того. Так что, во-первых, это интрига, потому что каждый раз ты не знаешь, правда, не знаешь, кто конкретно выиграет. Вот, и в этом контексте, когда ты не знаешь, кто выиграет, следить за этим, естественно, интересно. Кроме того, и там есть какие-то свои любимцы, безусловно. И если говорить о любимцах, то с одной стороны, это, конечно же, Стеф Карри, а с другой стороны, это, безусловно, Крис Пол. Как же без этого? Крис Пол — великолепный разыгрывающий защитник. Это харизматичный, абсолютно харизматичный человек, который
который является одним из лидеров в нынешней NBA по результативным передачам. И Стеф Карри, конечно же, это один из лидеров по набранным очкам в NBA. Причем парням уже больше 30 лет, то есть Стефу Карри 33 года, а Крису Полу уже 36 лет. Этих парней мы знаем достаточно давно, потому что и в Новом Орлеане я прекрасно помню Криса Пола, да, то есть он играл за Новый Орлеан 6 сезонов, потом за Клиппер 6 сезонов, потом пошел в разнос, сначала это был Хьюстон. И вот смотрите, вот как раз где он действительно о себе заявил, Крис Пол имеется в виду, это как раз Phoenix Suns. Вот обратите внимание, что нигде он так о себе не заявлял, как это было в Phoenix Suns. Вау! Как это было в Phoenix Suns. И именно здесь, вот обратите внимание, пусть там Новый Орлеан, пусть там Клиперс, но, ну так, ну разыгрывающий, ну классно разыгрывающий, ну когда-то, да. А вот именно Phoenix Suns это системообразующий игрок. Да, мы можем говорить, что он был там системообразующим игроком и в других командах, но здесь он и системообразующий, и фундаментальный, и... В общем, какой угодно. И я думаю, что, опять же, Крис Пол на сегодняшний день это один из тех, кто, в общем-то, готов вполне себе стяжать титул MVP этого чемпионата. В матче у Криса Пола 11 передач, 6 подборов, 5 перехватов. Это несмотря на то, что за свои почти 40 минут, за свои почти 40 минут он набирает 15 очков, он становится вторым по результативности и получает плюс 21 полезности. Ну, в общем-то, Крису Полу всегда вот так играть. Что касается Стефа Карри, то здесь немножечко другая ситуация. Стеф в этом матче, конечно, был, ну, наверное, все-таки не слишком хорош. В каком плане не слишком хорош? А ровно в том плане, что здесь, конечно, надо было... Ну, я уж не знаю, по-другому, может быть, подходить к этой игре. Хотя нет, какой подходить? Какой к черту подходить, скажите, пожалуйста. Нет, ни в коем случае. Речь идет о том, что просто Стеф в этом матче, ну, не показал себя. У каждого бывают неудачные матчи. И вот у Стефа Карри был один из таких вот неудачных матчей, только и всего. Ну, не все коту масленицы, не все к Стефу Карри победы. Единственное, что нужно будет проверить вот уже в ближайшие выходные, проверить, а это неудача, просто неудача, или это неудача именно в матче против команды из Феникса. И если это будет неудача именно против команды из Феникса, то тогда это будет хуже, чем предполагалось ранее. Что это значит? Это значит, что получается, что Микал Бриджес, который опекал в этом матче Стефа Карри, действительно проделал огромный объем работы. По итогам этого матча там была статистика, что когда Стефа Карри опекал Микал Бриджес, то тогда он хуже бросал в корзину, да, то есть он это... Стеф Карри. То есть у него 1 из 8 или 1 из 9 было вот именно когда защищал Микал Бриджес... защищался от Стефа Карри. Да, великолепно здесь сыграли и другие парни из этой команды, да, то есть мы можем выделять и Дреймонда Грина с 11 подборами, и, конечно же, Джордана Пула, который проводит совершенно сумасшедший по своей монструозности сезон, 28 очков у Джордана Пула, но все-таки вот видите, здесь в Феникса системообразующий игрок это Крис Пол, а вот что касается Стефа Карри, как бы к нему ни относиться, это системообразующий игрок в команде Golden State Warriors, так что в принципе, я так думаю, что интрига на сезон задана, по крайней мере, в западной конференции. Я не вижу, я вот абсолютно не вижу, кто бы сейчас мог сравниться на Западе именно с этими двумя командами. И по большому счету, ну, опять же, давайте представим, что не будет никаких травм. Давайте представим, что все они дойдут до конца чемпионата просто вот на хорошем именно физическом уровне. Ну и тогда я думаю, что это будут первые места в конференции, то есть это будет первое-второе место в западной конференции, а потом это будет потрясающий плей-офф и, возможно, потрясающий финал конференции. Опять еще раз говорю, что я не вижу, кто сейчас может как-то сравниться с этими командами вообще. Более того, значит, теперь давайте немножко про Феникс, да. Все-таки Феникс победил как-никак в этой встрече. И, кстати, итоговый счет я так не назвал, хотя я думаю, что вы все прекрасно знаете, с каким счетом выиграла команда из Феникса 104-96. Ну и продолжая эту тему, надо вот что сказать. Вот прям после этого матча, несмотря на победу Феникса, журналист Стивен Эй Смит высказался в таком духе, что, ребята, окно, чемпионское окно для Феникса закрыто. Очень странно. Окно чемпионское для Феникса закрыто. И любая команда, которая есть на Востоке, ну, то есть сильная команда, естественно, это речь не идет про Орландо Мэджик, допустим, или там Детройт Пистонс, но, однако, Бруклин, если в полной боевой готовности, Милуоки в полной боевой готовности, собственно говоря, кто там еще там может быть в полной боевой готовности, да, что если вот эти команды, они будут встречаться, допустим, с Фениксом в финале чемпионата, то тогда Феникс просто проиграет, и проиграет очень жестко. Ну, очень больно будет Фениксу. Слушайте, ну не знаю, как вам, но мне кажется, что в этом сезоне мы с вами имеем как раз тот самый Феникс, который, если был бы таким в прошлом чемпионате, он бы выиграл первенство обязательно у Милуоки Бакс. Это раз. Во-вторых, игроки злые, игроки хотят повторить это два. И в-третьих, конечно, эти игроки стали еще более сплоченным коллективом, что очень важно. Обратите внимание, что в матче против Golden State в конце второй четверти с площадки ушел Дэвин Букер и больше не возвращался на паркет. Ну, то есть, с одной стороны, это там горечь потери, горечь утраты, бла-бла-бла и все такое, но в итоге Дэвин Букер ушел, но, как говорят американцы в таких случаях, no Booker, no problem. И действительно, ведь проблем, особых проблем, попросту говоря, не было для команды. Она выиграла, более того, с Букером она скорее проигрывала. А без Букера она, в общем-то, команда начала выходить вперед. И в итоге с Букером команда взяла и выиграла вполне себе. Ну и я думаю, что как раз здесь... мы, наверное, можем говорить о том, что команда даже сильна без своего. Хотя, с другой стороны, сильнее играть без своего лидера. Хотя, с другой стороны, сколько уже Golden State играет без Клея Томпсона, да, и при этом Golden State не просто не сдается, да, то есть Golden State валит абсолютно всех своих соперников. И надо сказать, что это получается более чем хорошо. Более чем хорошо это выходит. Вот так вот. И поэтому я предрекаю... О, как даже слово какое громкое я скажу. Но я предрекаю, что мы с вами, конечно, очень порадуемся... Очень прям порадуемся финалу между вот этими двумя командами. Да-да-да, именно между этими двумя командами, потому что на сегодняшний день, если честно, я и не вижу никого на Западе, кто мог бы хоть как-то сыграть лучше. Лучше, чем, соответственно, Golden State Warriors и Phoenix Suns. Вот такая штука. Про центральный на сегодня матч в NBA. Следующая рубрика, конечно же, будет про новости. И, безусловно, первая из этих новостей, первый из этих заголовков про нового тренера команды Notre Dame Fighting Irish. Да, действительно, у Notre Dame появился новый главный тренер. И это большая, скажем так, если хотите, большая удача для, прежде всего, Notre Dame, что они себе взяли нового наставника. Но в то же время давайте мы попробуем быстренько, как вот насколько позволяет новостная рубрика именно, нам рассмотреть, а, собственно говоря, кто это за... Кто это за
тренер, да, то есть почему, значит, почему он и вот, вообще что нам ждать от этого наставника?
Дело в том, что совсем недавно в Луизиану Стейт ушел Брайан Келли. И, естественно, что команде, безусловно, нужен был, собственно говоря, нужен был новый наставник. Ну, вот так, так получается. Ну и в итоге становится, выходит Маркус Фриман. Маркус Фриман выходит на позицию главного тренера. Причем Маркус Фриман выведет команду впервые именно на матч, который состоится в рамках боула. Я, правда, не знаю, в каком боуле будет играть Нотр-Дам Файтинг Айриш. Вряд ли это будет там плей-офф. Вряд ли, правда, это будет плей-офф. Ну, а так вообще, что касается Фримана, то в качестве игрока он поиграл в 2009 году сразу в трех командах. Это Chicago Bears, это Buffalo Bills, это Houston Texans. Более того, он был в Ohio State именно как игрок. А вот что касается тренерства, то он в Ohio State начал тренировать, но понял очень быстро, с 2010 года он прекрасно понял, что ему там продвинуться не дадут. Ну, там слишком много на одну вакансию специалистов. Ну и получается дальше, это был Kent State тренер лайнбекеров, это был Purdue тренер лайнбекеров, это был Cincinnati, где он был координатором защиты, кстати говоря, и тренер лайнбекеров. Ну и на самом деле Нотр-Дам Файтинг Айриш, с 2021 года он зашел сюда, и получается, что Маркус Фриман действительно сделал Нотр-Даму достаточно неплохую защиту. И в итоге Брайан Келли, который ушел в Луизиану Стейт, если я не ошибаюсь, но оставил фактически команду, он подготовил себе действительно очень хорошего сменщика. Ну, здесь остается надеяться, что этот сменщик в итоге-то не подведет, и я практически не сомневаюсь, что так оно и будет, что сменщик окажется весьма себе сознательным. То есть Маркус Фриман будет действительно очень хорошим тренером. Пока единственное, что я не видел его на позиции главного тренера еще ни разу. И у меня есть такая уверенность, что не все координаторы, причем далеко не все бывшие координаторы, они являются хорошими людьми на позиции главных тренеров. Возможно, это не для Маркуса Фримана, попросту говоря. Новая история, и эта история касается команды Miami Heat. Бэм Адебайо выбывает, и Бэм Адебайо выбывает на 6-8 недель, да, то есть у него в матче против Denver Nuggets, причем в домашнем матче против Denver Nuggets, что-то с рукой все-таки, да, и там по запястье, по-моему, но факт остается фактом, что да, действительно, теперь Бэма не будет. И здесь, опять же, хотя бы есть таймтейбл, да, то бишь расписание, когда примерно Адебайо вернется. Это важно, вообще, что касается вот этого всего, это важный момент, да. В этом сезоне Адебайо практически на всех матчах присутствовал, однако без него, ну, тут надо сказать, вот он уже начал пропускать первый матч с Кливлендом, пропустил, и Майами влетел с разницей в 26 очков, да, представьте себя. Ну, вот нету центрового, а до этого три матча пропустил Бэм Адебайо с Мемфисом, Оклахомой, Сити и Пеликанами, везде команда выигрывала, везде разница была достаточно большой. Ну и в итоге вот первый матч он пропускает после вот этой травмы, это будет действительно большая травма, и в первом же матче минус 26 в Майами сгорел от Кливленда. Это плохо, и более того, это не просто плохо, это в последних 6 матчах у Майами 4 поражения, а теперь вот у Майами в последних 2 матчах 2 поражения. То есть смотрите, в матче, где Адебайо получил травму, и, собственно, в матче, где... Адебайо не играл, не вышел впервые. Ну и получается так, что вернется, скорее всего, он где-то в районе
в районе конца января, да, то есть это вот там Майами будет проводить две больших домашних серии по 5 матчей. Я так думаю, что где-то вот он вернется там к игре с Торонто, ну это когда будет, 17 января, да, или с Портлендом 19 января, что-то вот в этом роде, да, то есть не раньше уж точно. Ну и Адебайо в первом же матче заменил Дуэйн Дедман. Не могу сказать, что Дедман смотрелся хорошо. Впрочем, не стоит забывать о том, что в Майами не только Бэм Адебайо сейчас является посетителем лазарета. Там же находится Маркиф Моррис, там же находится Джимми Батлер. И, опять же, когда Джимми Батлер появится, неизвестно, когда появится. Но все-таки сложно не стоит недооценивать Бэм Адебайо, как мне кажется. Адебайо действительно игрок, который за то время, что он выступает в Майами, научился многому по обе стороны от мяча. Он может и защищаться, он может играть в нападение. И это очень большая потеря для Майами. Не то чтобы Майами прям пролетит мимо гонки за плей-офф, но, по крайней мере, Майами будет очень сложно оставаться в шестерке. Уверен, что Адебайо, когда выйдет на площадку, застанет свою команду вне шестерки, может быть, там на 7-м, 8-м, 9-м даже месте. Но вот мне кажется, что роль Адебайо с каждым годом, а это его 4-й сезон, роль Адебайо с каждым годом все важнее и важнее для команды Miami Heat. Хотя, в общем-то, это никто пока не говорит вслух. Вот и третья история, это 4 в одной, я бы сказал, потому что накануне случились матчи в NCAA, и здесь я нашел здесь 4 апсета, вот один из которых это Юта Вэлли, который выигрывает у BYU, да, а BYU это Brigham Young. BYU 12 номер посева, хотя BYU сам в посев попал вот только-только, да, и более того, BYU ведь на своем пути уже сломал кого? Он Юту сломал, BYU, да, и BYU еще выиграл у Орегона, причем там просто без шансов выиграл у Орегона, у Сан-Диего Стейт выиграл, ну не без шансов, но по крайней мере, да. То есть, в принципе, BYU выиграл у трех команд, с которыми где-то, ну, ниже которых, не на порядок, но примерно, да. И тут команда попадает в посев, и тут эта команда терпит поражение от какой-то там Юты Вэлли, что это такое. В общем, мало кто об этой команде серьезно может говорить, наверное, да. Но, как бы то ни было, Юта Вэлли в овертайме со счетом 17-10 обыгрывает вот как раз BYU, и теперь надо, наверное, за ними тоже смотреть. Фардоус Амиак, это лидер Юта Вэлли, 24 очка, 22 подбора, 4 передачи, 5 перехватов, 3 блокшота. Вау, что это там было такое, непонятно, что он там устроил за перформанс. Так что, в принципе, конечно, это действительно очень большая победа, прежде всего для Юта Вэлли. Дальше, Оклахома без номера посева грохнула Флориду, у которой 14 номер посева. Ну, сколько там, 74 на 67, это 5 очков разница, но это нормально, да, то есть сейчас пока дело устаканивается, да, то есть устаканивается, кто за кем должен идти в посеве там топ-25 от Associated Press. Ну, на самом деле, ведь так оно и происходит, да. Значит, Оклахома выиграла, причем, к тому же, на своей площадке. Это тоже достаточно важный момент. Ну и надо здесь отметить, что у Оклахомы, у победителя, лучшим был Таннер Гроувс с 20 очками. А вот у, соответственно, Флориды, там пока Майк Уайт не может, просто он не может найти команду. Вот так вот я бы сказал. Так что Флорида вроде как, но в то же время и никак. Я бы сказал так. Вот, представьте себе. Значит, еще один апсет. Джорджия без номера посева. Джорджия выигрывает у Мемфиса. У Мемфиса 18 номер посева. Мемфис – это та самая команда, которую тренирует Тим Пенни Хардвей. Вот. И в составе Джорджии тоже очень интересно посмотреть на Карио Акуэнда. Кто такой Карио Акуэнда, вообще пока не представляю. Ну, как не представляю, он есть, да. То есть вот Карио Акуэнда, он есть. И надо сказать о том, что Карио Акуэнда проводит свой первый сезон. Ну, только-только из школьного баскетбола. Но, однако, он набирает всего лишь только 10,9 очка за игру. Ну, то есть он выходит в стартовом составе, но не более того.
Кроме того, Кристиан Райт 17 очков, это тоже круто. И Джабри Абдур-Рахим, сын известного Шарифа Абдур-Рахима, да, он, собственно говоря, находится в этом университете. Перешел сюда из Вирджинии, ну и тоже набирает так себе. Кристиан Райт набирает 6-4 очка в среднем за игру. Почему я говорю про Джорджию так подробно? Потому что не так давно из этого университета в NBA пришел первый номер драфта Энтони Эдвардс, да, не будем об этом забывать. Может быть, и здесь мы с вами кого-то интересного найдем. Ну и, наконец, самый крутой апсет, который был, ну, правда, Мичиган — это 24-й номер посева. И против Мичигана играла Северная Каролина. Северная Каролина без номера посева, ну, в общем, команда так себе, да. Изначально на бумаге Северная Каролина, в общем, не могу сказать, что прям какой-то прям серьезный соперник, там, серьезный контендер, если хотите, да. Но, как бы то ни было, Северная Каролина, она действительно смогла, то есть у нее это получилось, она смогла грохнуть Мичиган. Там, причем речь об, в плане вот этого апсета, какова речь? О том, речь в том, что это был не просто апсет, это был вынос тела Мичигана. Там они играли в Дин Смит-центре, то есть в Северной Каролине, 72-51. Итоговый счет, ну, сами понимаете, что команда без номера посева вынесла команду сейную, пусть и 25-й номер этого посева. Ну и Калеб Лав там был лучшим. И, собственно говоря, ждем Калеба Лава в NBA. 22 очка у Калеба Лава. И, собственно, у него 4 подбора, 4 результативных передачи, но это не суть важно. Важно, что Калеб Лав — это снайпер, он показал то, насколько крутой он снайпер только и всего. Но здесь, вот опять же, я сказал, вот это и есть информационный повод, да, вот то, что эти апсеты случились, все они случились в один день, да, то есть давно уже не было такого, что прям 3 апсета в один день. Ну вот, и в этом контексте мне просто интересно, система посевов себя дискредитировала или нет? Ну, если 3 в один день случаются, да, и мы с вами постоянно, когда идет вот новостная рубрика, ведь действительно, постоянно мы с вами говорим именно о том, что вот сейная команда проиграла, там, сейная команда проиграла и так далее, и тому подобное. Не стоит ли говорить о некой дискредитации системы посева вообще, да? А если все-таки эта система, то есть она есть, она имеет право на существование, то не стоит ли как-то к этой системе, может быть, по-другому отнестись? Может быть, стоит говорить о том, что сеять команды надо по каким-то другим критериям, а не по критериям интересности. Ну, хотя, знаете, если по другим критериям, то, допустим, Юта Вэлли, наверное, тоже должна была быть посеянной командой, не так ли, да? А если есть команды, которые в своих конференциях попросту еще даже не проигрывают, что тогда нам говорить об этом, да? То есть что тогда? Как тогда? Скажите, как тогда? Так что, видите, палка о двух концах, вроде как и... А вроде как и все совсем по-другому, да? Вот такая вот, такая вот штука происходит. И в общем и целом, безусловно, посев штука важная, с одной стороны. С другой стороны, получается, что посев это... Ну, это как-то вот... Как-то вот... Посев это штука еще, которой надо соответствовать, да, то есть мы можем как бы говорить о том, что сеять команды это, ну, не так уж и плохо, но в то же время я так понимаю, что этой штуке, вот именно посеву, надо именно соответствовать, но есть ли вот это соответствие, да, и вот здесь вот пока самый, наверное, большой вопрос из тех, которые... Из тех, которые имеются на сегодня. Ну а пока, я думаю, что стоит нам уже переходить и к другой рубрике. Разумеется, что после того, как озвучали фрагменты про новости недели, разумеется, я хочу уже и про вопросы, которые связаны вот именно с этой неделей. Что это значит? Три вопроса, которые я... недели. Вопросы дня, наверное, даже, да? Три вопроса, которые я хотел бы разобрать. И вот первый из них это как раз Леброн Джеймс. И дело в том, что Леброн Джеймс у нас оказал, что ковидом заболел, да? То есть, бывает такое, у Леброна случился ковид. То есть, он сдал тест, у него тест был там не подтвержден. В итоге все... Все к тому, что теперь Леброна мы не увидим примерно где-то около 2 недель, да, и не стоит забывать, что Леброн это тот человек, без которого, поговаривают, во-первых, что без Леброна как-то Лейкерс это не Лейкерс, да, то есть команда играет, не играет, понятно, что сейчас надо, наверное, все-таки... сконцентрироваться на роли Леброна Джеймса в команде Лоса. Хотя Леброн уже пропустил игру против команды Сакраменто Кингс, да, то есть не будем об этом забывать, что первая игра уже пропущена в рамках ковид-ограничений. Вот, и здесь все равно его команда одержала победу. И это несмотря на то, что буквально там несколькими днями раньше они играли с тем же самым Сакраменто Кингс, и там получилось так, что в третьем овертайме они, Лейкерс, вместе с Леброном Джеймсом, они как раз они как раз Сакраменто Кингс и проиграли. Так оно получается. Что же касается Леброна, который ушел на ковид, то здесь нам, наверное, надо говорить именно о роли Леброна в Лос-Анджелесе на сегодня. То есть обратите внимание, что вроде как, у Лейкерс получается, вот я так скажу, у Лейкерс получается играть против без Леброна Джеймса. Потихоньку, но получается. И игра с Сакраменто, допустим, это все... игра с Сакраменто это все подтвердила, да? Ну что, вроде как есть то, что называется какой-то игровой план, и есть исполнители, которые под этот план. Ну, допустим, Рассел Уэсбрук 23 очка набирает вот против Сакраменто, соответственно, Малик Монк 22 очка. Но смотрите, прежде всего, что можно отметить, это то, что у Лейкерс есть незвездные игроки. Ну, давайте мы выделим, по крайней мере, так я выделю в этой команде 3 звезды, 3 светлых повести. Это Энтони Дэвис, Рассел Уэсбрук и, конечно, Леброн Джеймс. Но вот в матче против Сакраменто себя показали кто? Дуайт Ховард 12 плюс 13 подборов. У Малика Монка 22 очка, это неплохой результат, 50% с игры, 60% с дальней дистанции. Ну и, наконец, Кармело Энтони, который 14 очков набрал. То есть, что отсюда можно сказать? Во-первых, скамейка Лейкерс переиграла скамейку Кингс раз. Во-вторых, есть игроки, которые не Леброн Джеймс, и которые не Энтони Дэвис, не Рассел Уэсбрук, и которые тоже могут приносить пользу и там набирать очки, помогать и так далее. Вот. Ну и это должно помочь в других матчах, допустим. Единственное, что сколько пропустит Леброн Джеймс, да, то есть он, по идее, должен пропустить 2 недели, если уж на то пошло. И выйти Леброн Джеймс должен когда? Примерно где-то в районе 15-17 декабря. Это будет гостевой матч с Далласом, это будет гостевой матч с Миннесотой. Значит, здесь что надо отметить. Следующая игра будет против Клиперс, потом Бостон. И вот это как раз то самое, где Лейкерс могут потерять. 12 побед, 11 поражений. Где-то середина турнирной таблицы Западной конференции. Середина, да? И вот здесь вот Лейкерс могут потерять. Смотрите, Клиперс могут нанести удар раз, да? И, соответственно, Бостон Селтикс тоже может нанести удар два. А есть еще Мемфис, который, в общем-то, редко сдается. Еще Орландо, который разбушевался в последнее время, да? И поэтому календарь-то как раз плохой. Особенно первые 2 матча, которые Лейкерсу предстоит проводить. Здесь очень будет интересно, как без Леброна Джеймса Лос-Анджелес Лейкерс сможет выдержать такой сложный календарь. Ну и, наконец, еще один такой минус-минус, я бы сказал, что Энтони Дэвис, ну, получается так, что Энтони Дэвис не выглядит в этом сезоне как первая звезда команды. Помните, когда только-только мы с вами говорили, что вот Энтони Дэвис пришел в Лейкерс, вы мне все время говорили о том, что, мол, вот Энтони Дэвис теперь первая звезда, Леброн вторая звезда и так далее. Ну, ребят, Леброн первая звезда, Леброн всегда был первой звездой. И это я говорю к моему очень большому сожалению, что Леброн всегда был первой звездой. Это очень плохо, это вот просто откровенно плохо. Потому что, по идее, уже вот в этом сезоне первой звездой должен был становиться Энтони Дэвис. И став первой звездой, он должен был просто там всех рвать, а Леброн должен был быть как раз его... Ну, этим самым Санчо Пансо или кем угодно еще. В итоге этого не получается. И мы видим, что у Дэвиса 24,3 очка за игру, 10 подборов у него. Ну и, соответственно, всего лишь 24 очка. Я бы не сказал, что это лидерские показатели. В матче с тем же самым Сакраменто, ну, раз я от него хочу отталкиваться, у Энтони Дэвиса 7 подборов, 3 передачи. Ну, передачи мы у центровых, наверное, считать не будем, но все-таки 7 подборов и 25 очков. Да, он набрал больше всего в команде, но как-то это не такой уж прям лидерский показатель, что ли, да? Ну... Опять же, кому поп, кому попадья, кому попова дочка. Ждем возвращения Леброна Джеймса. Куча положительной, но еще большая куча отрицательной информации в связи с травмой бедного нашего королька. А вот еще одна история, а точнее еще один вопрос. Накануне, ну то есть совсем недавно, был опубликован посев коллежского футбола. Что это значит? Ну, я думаю, что вы знаете про посев, я говорю часто. Посев именно CFP, что это такое? Значит, посев CFP это про, значит, топ-4 команды, которые должны играть в плей-офф между собой. И вот согласно последнему посеву, почему вдруг мичиганская команда у меня здесь? Да вот почему. Потому что Мичиган занимает второе место в преддверии финала конференции. Мичиган, который выиграл у Огайо Стейт, занимает вторую позицию. И Мичиган, если что, будет играть в плей-офф против Алабамы Кримсон Тайд. Алабама играет против Джорджии. И Алабама, если проиграет второй раз в этом чемпионате, она, Алабама, в смысле, она может, кстати говоря, отойти и на четвертое место. И тогда, хотя тогда возможно, что Оклахома залетит. Ну, это уже ладно. Мичиган, если выиграет финал конференции, Мичиган играет с Айовой. Мичиган 100% остается в этом колледж футбол плей-офф. Вот так вот. То есть Мичиган уже не дал Огайо Стейт сыграть в финале конференции Биг Тен. Окей. Ну и если Мичиган выиграет у Айовы, то это будет скорее всего вот то же самое второе место. Опять же, многое зависит от Джорджии, Алабамы, ну и всего остального. Так что вопрос вот в чем, ну, в общем-то. Сможет ли мичиганская команда действительно шороху как-то в плей-офф навести? Дело в том, что при Джимми Харбау, а Джим Харбау это, в общем-то, тренер, который не так давно, но работает уже с командой Мичиган Wolverines. Так вот, сможет ли этот наставник каким-то образом повлиять на расклад сил, что ли, да? На расклад сил. Харбау работает с Мичиганом с 2015 года. Кстати, интересно, что с 2015 года, а до этого Мичиган, то есть до этого Харбау где работал, вспомним, давайте. В Сан-Франциско 49ers. Он ушел из Стэнфорда в 2010 году, да, Стэнфорд выиграл Orange Bowl вместе с Харбау, а потом, что получается, он уходит в NFL, достаточно успешно тренировал команду из Сан-Франциско. Сан-Франциско вместе с Харбау играла в Супербоуле. Собственно говоря, два раза играла в финале конференции. Ну, по-моему, это очень крутой результат. Там же был Колин Каперник. Пам-парарам, наш любимый. Вот, и, собственно говоря, после этого возвращается в колледж, говорит, что не буду я тренировать в этом дурацком вашем NFL, я лучше снова в колледж, и вот с 15-го года он работает с Мичиганом, и вот у Мичигана там был все время постоянный такой стоп-сигнал, да, стоп-сигнал, который назывался Огайо Стейт. В каком бы состоянии ни был Огайо Стейт, он все время грохал Мичиган на последних поступах к плей-офф, да, и вот сейчас наконец-то получилось, сейчас наконец-то Мичиган будет играть в плей-офф. Это интересно, что из этого получится, в принципе, да. Очень интересно, насколько. И вот, кстати, тоже, да, в Мичигане все время были какие-то люди, которые назывались звездами, да, ну там звездами футбола и так далее. Сейчас я даже не знаю, кто в Мичигане квотербек, честно. Вот я навскидку вам просто не скажу, кто квотербек. Ну как, я вот навскидку не скажу. Естественно, что Кейт Макнамара, я посмотрел, да, в какие-то талмуды, да, Кейт Макнамара. Вау, Кейт Макнамара будет квотербеком. Ну, речь тут о чем? Речь тут о чем, что в Мичигане, в общем-то, нет звезд. Это очень круто. Как только в Мичигане звезды перестали быть как класс, это важно, так сразу, собственно, игра пошла. Хасан Хаскинс, впрочем, раннинбек, у которого 18 тачдаунов на выносе. Блейк Корум, это еще один раннинбек, который сделал 10 тачдаунов на выносе. И, в общем-то, команда превратилась в такую достаточно хорошую, твердую, выносную команду. И супротив себе, своему тренерскому эго, Харбау сделал все-таки команду, которая основывается именно на выносной игре. Хорошо это или нет? Давайте мы с вами посмотрим. Мне кажется, что во-первых, в финале Биг Тен против Айова, а во-вторых, в плей-офф будет на что посмотреть. Вот если будет Мичиган играть с Алабамой, ну, вот если брать плей-офф, если он начнется прямо сейчас, особенно если Мичиган будет играть, там, допустим, в Сенсенате, ух, ребята, это будет просто огонь. Я так думаю, что Мичиган способен. Да, действительно, тут, опять же, смотря от жеребьевки, не от жеребьевки, а от итогового положения, Мичиган, есть возможность, что Мичиган будет играть в финале чемпионата, будет играть в финале колледж футбол плей-офф. Вот так вот. Накануне команда Филадельфия 76 проиграла Бостону. И проиграла, я бы сказал, нехорошо проиграла. Там был бросок на последней секунде. Филадельфия что-то там хотела, пыжилась, не знаю, что она хотела, но как бы то ни было. Мне не понравилось. Мне действительно не понравилась игра этого клуба. Вот не понравилось и все тут. Нет, ну, собственно, кто я такой? Ну, конечно же, кто я такой. Но, если честно, мне действительно не понравилось то, что команда вроде как высадила неугодного ей Бена Симмонса. Ну, действительно, Бен Симмонс разрушал атмосферу в команде. И то, что Бена Симмонса послали куда подальше, на мой взгляд, это очень даже хорошо, это очень даже правильно, да, то есть, если хотя бы кто-то у вас есть, кто разрушает, собственно говоря, вашу команду изнутри, да, то есть, говорит какие-то вот такие вещи, типа, не буду играть, потому что я дурак, значит, лучше действительно от этого человека дистанцироваться, ну, правда, не надо просто с этим человеком иметь ничего общего. Но то, что Бена Симмонса никто никуда не хочет менять, вот это для меня достаточно странно, если уж на то пошло. И да, действительно, то, что Симмонс не обменен, для меня это очень странно. При этом, казалось бы, вот сейчас дали шанс, что называется, да, дали шанс. Получается следующее. Дали шанс Джоэлю Эмбиду сказать: я и только я руковожу игрой этой команды. Да? То есть я и только я, и больше никого. Но при этом Джоэль Эмбид не всегда играет в баскетбол. Да? Просто потому что он травмируется и травмируется достаточно часто. Да? Ну и что касается Джоэля Эмбида, 22 очка всего в среднем за игру набирает Джоэль Эмбид. И это, если брать результативность непосредственно, это самый худший пока сезон, который был у Эмбида. Если не считать сезона 16-17, то тогда он только начинал играть в NBA. 22 очка – это худший результат у него. Кроме того, 10,9 подборов в среднем за матч. Ну ладно, это сопоставимо.
Но при этом у Джоэля Эмбида резко снижается процент попаданий, то есть Эмбида начинают читать против Эмбида, начинают играть. Ну и процент попаданий именно с игры, да. Да, конечно, он попадает там с трехочковой дуги, там еще откуда-то попадает, но всего 22 очка, потому что Эмбида все чаще и чаще выключают из игры. То есть Эмбид оказывается, что он ничего не придумывает нового практически. Да, окей, он в общем и целом отрабатывает в защите, становясь там рим-протектором, когда это нужно. Но и это тоже не спасает. Ну, точнее так, это спасает и очень-очень сильно не всегда. Более того, я бы сказал даже так, что игра с Бостоном, вот последняя игра с Бостоном, это была игра, где, в общем-то, если бы не товарищи по команде, то вот вряд ли Филадельфия могла бы постоянно Бостон догонять в счете и там как-то... Все-таки что ни говори, но с Эмбидом действительно сейчас умеют играть. Нужно ли ждать возвращения Бена... Ну, по большому счету, вопрос один, да, то есть стоит ли ждать возвращения Бена Симмонса? Есть намеки на то, что вроде как Бен Симмонс сейчас... Денежек у него нету, лопусик... С денежками у него напряженочка, да? Но в то же время, понимаете ли, если с денежками, значит, если у тебя с деньгами проблемы, это твои проблемы. Ты идешь играть только исключительно из-за денег, ну, это... по крайней мере, плохо. Ты не хочешь играть с этими партнерами. И зачем тогда мы, то есть команда Филадельфия, будем тебя заставлять играть? Филадельфия сейчас находится на распутье, на очень большом распутье. Нужно что-то делать. Док Риверс, тренер Филадельфии, судя по всему, это тренер тоже, который исписался. То есть Док Риверс не совсем понимает, я бы даже вот жестко достаточно сказал бы, да, что Док Риверс не совсем понимает, что ему дальше делать с этой командой. С Филадельфией он работает второй сезон. В первом чемпионате было 49 побед, но опять же первый чемпионат, 72 матча, это ковидный сезон, можно сказать, наверное, и так. Ну и этого, кстати, хватило, чтобы занять первое место в своем дивизионе. А вот сейчас у Филадельфии 22 матча, 11 побед, 11 поражений. И Док Риверс это тоже, в общем, как мне кажется, с его командой это в какой-то степени абуза, да, именно так. Абуза для Филадельфии. Ну где ж найти того тренера, который поведет эту команду действительно побеждать? Это, вы знаете ли, такой довольно большой... довольно большой вопрос. Так что Филадельфия, я так думаю, что будет отвечать на него еще в течение какого-то количества времени. Мне бы очень хотелось, чтобы они скорее ответили уже, а? Ну, прям скорее бы ответили, и все, и хватит уже. Хватит уже загружать нас вашими вопросами. Пока новая рубрика. Но перед этим я сам, вот он я Дмитрий Донской, как это ни странно. И мы с вами говорим о спорте и не только, но давайте вот о чем хотелось бы. Значит, подписывайтесь, прежде всего, конечно, подписывайтесь на мои социальные сети. Диди Шоу ТГ – это мой телеграм-канал, Диди Шоу Лайф – это... группа, в которой мы с вами можем что-то интересное посмотреть. Совсем недавно там был даблхедер Knicks, Nets и Golden State Phoenix. Вот, будет и американский футбол. В общем, все там будет. Все, что есть в мире спорта американского интересного, то там все бывает, гостюет, скажем так. YouTube-канал Дмитрий Донской, пожалуйста, тоже не примените... своим вниманием, подписывайтесь и на него, там тоже выходит, ну, по крайней мере, этот подкаст там выходит в видеоформате. Вот, и в этом контексте, конечно, хотелось бы, чтобы, помимо всего прочего, вы еще и расшаривали данные выпуски, ну, если, конечно, вас это не затруднит, то расшаривали эти выпуски для того, чтобы нас с вами становилось, попросту говоря, больше. Окей, вот как-то так. Ну, а тем временем давайте действительно продолжать. Еще есть о чем поговорить, по крайней мере, можно поговорить о некоторых таких вещах, которые в общем и целом, мне кажется, важны. Просто вот они важны, важны. И все тут. Так что, друзья, давайте поехали. И, конечно, история, которую я хочу рассказать прямо сейчас, это история совсем не про белые розы и не про что-то такое, что действительно не стыдно повесить себе куда-то там в туалет или над телевизором. Нет, история очень плохая. Дело в том, что в главной бейсбольной лиге стартовал локаут. Да-да-да. Локаут – это такая штука, когда владельцы, ну, как там, что такое локаут? Есть профсоюз, ну, правда, в России говорить про профсоюзы, ну, такое себе. В России в последнее время действовал только один хороший профсоюз, который назывался Альянс врачей, все. Ну, и то даже, и то это была какая-то организация, которая была, ну, в какой-то степени наделена статусом профсоюза, но являлся ли Альянс врачей профсоюзом в полном понимании этого слова? Наверное, нет. В Америке, конечно, очень серьезная штука, которая называется профсоюз. Прям вот очень-очень серьезная штука, которая называется профсоюз. И здесь действительно профсоюз представляет рабочих. А в данном случае рабочие кто? Это игроки главной бейсбольной лиги, да? И вот эти самые рабочие, они хотят, то есть у них есть какие-то свои условия для заключения нового коллективного договора. И, соответственно, у лиги есть тоже, лига это, значит, главной офис, это не просто главной офис, это еще и владельцы команд, которые, в общем, платят зарплату. Так вот, у них тоже, ну, не профсоюз, это вот руководящие должности. Вот они как раз, они проголосовали, вот, и объявили локаут. Локаут – это когда заканчиваются рабочие отношения, и рабочие отношения заканчиваются вплоть до того счастливого момента, пока не будет заключен новый коллективный договор между двумя сторонами. Что хотят эти две стороны? На самом деле, из того, что я читал вот, на сегодняшний день, значит, лига хочет 12 команд в плей-офф, вот как это ни странно. Лига хочет 12, игроки хотят 14 команд в плей-офф. Странно, зачем это? Не все ли равно как? Там 10 было, и пусть 10 так и остается по мне. Ну, то есть это можно. Это по регламенту. А дальше другие хотелки. Игроки хотят получать большие деньги с более маленького возраста, то есть без там какого-то большого количества лет на апробацию, на адаптацию и так далее, потому что карьера может быть действительно мало такой маленькой, там какая-нибудь операция, какая-нибудь травма, и все, твоей карьере пришел конец, да, а ты согласно там договору обычно, да, то есть ты новичок, выходишь, с тобой заключают односторонний контракт, ты проводишь на этом одностороннем контракте, по-моему, 3 или 4 года, только после этого ты имеешь право выходить на арбитраж, ну и так далее, и тому подобное, а потом только ты становишься свободным агентом, только потом, да. Вот, и в этом контексте, конечно, естественно, хотят игроки, во-первых, увеличить вот этот самый контракт, ну, и изначальный, ну, и, разумеется, выходить раньше на арбитраж, выходить раньше на рынок свободных агентов, то есть они хотят больше получать за свои услуги на более ранних возрастах. Ну, окей, это основное из того, что я могу сказать по хотелкам бейсболистов. Что касается хозяев, то, на мой взгляд, мне кажется, что хозяева сейчас это очень интересные вообще люди, да? В каком плане интересные люди? А я скажу. Значит, интересность этих людей, она заключается ровно в том, что они, эти товарищи, они очень, как мне кажется, они хотят сейчас, в данном случае, просто проверить игроков на прочность. Вот как это бы
придурковато не звучало, но они хотели бы, мне кажется, проверить игроков на прочность. И здесь надо отметить, что локаут, вот этот локаут, он будет, что называется, до последнего, вот так, наверное, это правильно. Это правильное выражение. Так вот, что значит локаут? Что значит локаут до последнего? Ну, просто вот на истощение сил, если хотите, да. Я думаю, что готовится очень большая, ну, не диверсия, нет, не хочу сказать, я не хочу сказать это слово диверсия, но я хочу сказать слово готовится большое предложение, которое закончится, на мой взгляд, коллективным соглашением, да, вот именно что коллективным соглашением. И вот это коллективное соглашение, оно выгодно, очень выгодно владельцам, но оно не слишком выгодно игрокам. И сейчас локаут по более сниженным требованиям, да, это некая проверка на прочность профсоюза. Если профсоюз достоит до конца, да, то есть если профсоюз сможет рискнуть сезоном, да, то тогда, ну, может быть, там под начало сезона они быстро там что-то подпишут, и все будет нормально. Но если игроки будут не готовы рискнуть сезоном, то локаут может продлиться, и игроки, владельцы захотят, конечно, посадить их на потолок зарплаты. Я думаю, что, если честно, я думаю, что это очень правильная идея, если посадить игроков на потолок зарплаты. Вот так вот. Потому что хватит им уже. Ну, тут тоже мне вообще, да? Тоже мне уже слишком много получают. Дело в том, что ведь и владельцы тоже, можно сказать, прекрасно понимают, что значит этот локаут. Да? То есть последний локаут был в 94-м, если я не ошибаюсь, году. И в 94-м году там многие считают, что могла победить канадская команда Montreal Expos, да, там было 70-44 у нее по победам и поражениям. Представьте, вот они взяли, сделали локаут, эти товарищи, игроки прежде всего. Вот, но, что касается вот этого локаута, то здесь ситуация, в общем-то, находится в той фазе, что это всего лишь только начало. Ну, смотрите, я почему вспомнил про 94-й год, вот почему. Дело в том, что по итогам позапрошлого чемпионата случилось, ну, не то чтобы прям случилось страшное, да, но случилось понижение рейтингов бейсбола. В позапрошлом чемпионате они были вообще низкие. Вот. Сейчас вроде как они стали выше, но это, как называется в биржевой игре, это называется отскок мертвой собаки. Да? Почему? Ну, потому что вы сбросили труп, да, то есть вот он достиг дна. Это был сезон ковид, это был сезон 2020 года. И сейчас, естественно, рейтинги по сравнению с 2020 годом повысились. Ну, как же еще-то они повысились. Но это, как опять же говорится, в биржевой игре это отскок мертвой собаки. Потому что в любом случае мертвая собака, когда упала там с крыши, да, то все равно ее труп отскочит. Хоть на чуть-чуть, но отскочит. А потом уже точно провалится. Дело в том, что в 94-м году, фактически в 94-м году, локаут убил популярность бейсбола, очень жестко убил, потому что бейсбол, еще раз, и это весьма симптоматично, знаете, симптоматично, что бейсбол – это жизнь, да, вот бейсбол, американский бейсбол, который рос вместе с нацией, с американской нацией, да, бейсбол – это жизнь, да, то есть это отражение жизни, я бы сказал так, это ни в коем случае не игра слов, ну и бейсболом американцы все-таки живут. И вот Посмотрите, как только в 94-м году тоже игроки вот им недостаточно платили, там тоже скандал, естественно, был и ради денег, и из-за денег. Так вот, бейсбол потерял свою популярность и уступил пальму первенства баскетболу. Именно по рейтингам, по телевизионным каким-то вещам. А после еще и появился интернет. Тоже не стоит об этом забывать. Интернет тоже увел от бейсбола такую энную часть любители этой игры, ну, то есть в интернет уже пространство, да, и получается так, что если сейчас будет локаут, да, вот особенно после ковидного сезона, да, смотрите, ковидный сезон, дальше отскок, и дальше, если это будет локаут, снова будет провал, снова будет очень большой провал, то есть заключить новое коллективное соглашение здесь желательно хотя бы до февраля месяца. До февраля, и после этого уже быстренько провести там период свободных агентов и уже в феврале начать тренировочные лагеря, а потом и выставочные матчи в марте. Если этого не случится, ребята, бейсбол очень сильно потеряет. Бейсбол еще и хоккей вперед пропустит. Ну, тогда вообще будет все. Тогда будет вообще все. Все просто для бейсбола. Это будет приговор, я бы сказал. То есть Манфреду лучше просто уходить в отставку, потому что он слишком много потеряет. Я бы сказал так. Вот. Но Манфред вообще, в принципе, не самый любимый вообще комиссионер, если уж на то пошло. Бацелик, тот прежний комиссионер, он решал эти вопросы куда интереснее, куда лучше. И до локаута, который съедал бы какую-то часть сезона. А здесь Манфредом управляют. Понятно, что им управляют владельцы. И понятно, что владельцам надоело переплачивать. В общем-то, владельцев можно понять. Манфред идет напропалую. Манфред идет просто вот уже в расход, в разнос. Там я уж не знаю, что это будет. Естественно, что будем обязательно мы с вами говорить об этом локауте. Естественно, я буду более подробно информировать вас о том, что же все-таки происходит в рамках этого локаута. Может быть, какие-то подвижки будут. То есть, недаром есть у нас в подкасте, у меня в подкасте есть новостная рубрика. И сюда я, конечно, буду ссылать какие-то интересные новостные истории относительно этого зверя, которого зовут локаут. Но пока ситуация такая... Договорятся. Это только 2 декабря. То есть декабрьские встречи вообще должны быть только... Зимние встречи должны были бы быть вообще только там, 12-13 числа. Естественно, что они сейчас не состоятся. Хотя могут состояться для того, чтобы проводить переговоры с профсоюзом игроков. Последние переговоры, кстати говоря, заняли ровно 7 минут. 7 минут, все. Причем игроки пришли в отель, где помещались эти функционеры MLB. Они к ним вышли, послушали их и ушли. Все, ничего вообще не сказали. Все, вот 7 минут они договорились. Ну, посмотрим, опять же, что будет дальше. Пока это весело. Но, как мне кажется, вот, даже вот эти 7 минут, они говорят уже о том, что... владельцы пойдут до конца. Владельцам все равно, абсолютно все равно, что там у игроков. Причем, что интересно, ведь закрыто, по-моему, не только MLB, если я правильно понимаю, то закрыта ведь и майнер-лига, да, то есть и в майнер-лиге тоже нельзя играть. А у игроков контракты с MLB, то в майнер-лигу их просто не пустят. А что им заплатят, скажите, в Голландии, в Италии? Им много заплатят этим игрокам, да? Я что-то как-то не думаю. Где еще это может быть? Китай, это может быть Япония, но в Японии их не пустят из-за ковида. В Китае тоже там вирусы просто бесятся. И смотрите, видите, владельцев тоже нету маневра, потому что бейсбол в популярности потеряет, и тогда забьют на эту главную бейсбольную лигу бедную, да, всякие разные крутые рекламодатели. А у игроков им просто ехать некуда, и никто их никуда не пустит. Это из-за ковида, там из-за всех... То есть маневра нету у сторон. То есть вот это очень интересный вообще локаут, когда маневра никакого нет. Вау! Ну, я думаю, что вот такие локауты, это действительно просто очень круто. Я просто очень сильно жду, когда они начнутся, раз, да. Ну, это весело. Не знаю, как вам. Мне кажется, это такая веселушенька такая, небольшая веселушенька. Так, ну, а сейчас у нас... Будет и еще одна рубрика. Ну, куда ж мы без еще одной рубрики? А здесь я, как всегда, говорю про... это последнее уже, да, будем заканчивать сегодня. И, безусловно, заканчиваю я прогнозиками всякими разными интересными, а может быть и не очень. И что касается этих прогнозиков, то, конечно... конечно, это будет, ну, три пика на ближайшие сутки, да. Напомню я, что... напомню я, что следующий подкаст будет уже в субботу, и следующие три моих пика, допустим, будут уже... следующие три пика моих, они будут про американский футбол, просто целиком-целиком, ну, то есть именно прогнозы, да. Вот, а сегодня только один такой пик на вот... на американский футбол. Как известно, есть матч, который называется... который называется Thursday Night, да, то есть вот его то хотят играть, то не хотят играть, как-то говорится, ромашку устроили какую-то, понимаете ли, да, и это, между прочим, такая ромашка, которая будет очень даже, ну, мне кажется, будет очень даже интересной для, для любителей. Ну, прежде всего, это матч, в котором играют Даллас и Новый Орлеан, да, и вот что касается Далласа и Нового Орлеана, здесь, конечно, много вопросов по поводу матча, который состоится в ночь на пятницу, уважаемые друзья. И вот давайте-ка с него, с этого поединка, я, наверное, и буду начинать. И, естественно, мне хочется сказать, наверное, только одну, если кто захочет сотрудничать в рамках вот этой рубрики, рубрики имеется в виду три прогноза, пожалуйста, welcome, что называется, я хоть каждый день их буду делать, вот так, в таком же формате. Вот, и здесь... здесь, пожалуйста, ваша... здесь могла бы быть ваша реклама, что называется. Вот. Ну, разумеется, хочется за это что-то и получать. Поехали. Даллас против Нового Орлеана. Интересная должна быть игра. Это будет Thursday Night Football, то есть футбол в четверг вечером. Ну и в рамках этого футбола в четверг вечером, конечно, я про то, что... Даллас, ну, казалось бы, да, Далласу нужна эта победа. Далласу вообще просто вот очень сильно нужна эта победа. И что ты тут будешь делать? Но также, честно скажу, мне кажется, что и Новый Орлеан тоже не лыком шит, что называется. Да, вот от Нового Орлеана, когда вот его тренирует особенно Шон Пейтон, ну, то есть ты что-то ждешь от них, да, ну, что-то такого ты ждешь, да. Но, а потом, вот как-то... Но думаешь, не-не-не, не справится. Не справится. А потом на тебе обухом по голове просто берут и бьют тебя. Значит, у Далласа два последних поражения. Сначала от Канзас-Сити, потом от Вегаса. Соответственно, Денвер Бронкос — это тоже команда, которой Даллас проиграл. То есть три поражения в последних четырех матчах. Ну и вот сейчас будет три выездных подряд. Это Сейнтс, это Вашингтон, это Джайнтс. Ну, что касается, собственно говоря... Что касается Вашингтона и Далласа, наверное, мы с вами это посмотрим. Это тоже будет, мне кажется, потрясающе тоже. Что касается Нового Орлеана, то здесь все плохо совсем. Да, то есть 4 поражения подряд. Это Атланта, Теннесси, Филадельфия, Баффало Биллс. Ну и, соответственно, Даллас вот будет домашним матчем. Потом два выездных будет и у этой команды. Причем последний матч с Баффало Биллс Новый Орлеан проиграл со счетом 6-31. Вау, я помню, что я ставил там на плюсовую фору какого-то Нового Орлеана, да. И вот здесь вот надо сказать о том, что будет играть Тейсом Хилл стартовым квотербеком. Вроде как уже становится понятно, что будет играть Тейсом Хилл. Вот, да, конечно, у Нового Орлеана нету многих, но мне кажется, друзья, мне кажется, что, опять же, это всего лишь только мое мнение, только не ругайте меня слишком сильно, я практически не сомневаюсь, что в этом матче Новый Орлеан одержит победу. Как это ни странно звучит, но за счет скорости, за счет умения играть против выносного нападения, за счет скорости блица против Дака Прескотта, я думаю, что Новый Орлеан, прежде всего, в защите с Далласом справится. А что касается Тейсома Хилла, он просто может вести свою команду, он просто может носить мяч, он может делать вообще все, что угодно. И поэтому я в этом матче, как это ни странно, ставлю на Новый Орлеан. Чистая победа. Так, дальше поехали. Национальная баскетбольная ассоциация. Встреча между Торонто и Милоки Бакс. Вроде как здесь Торонто выглядит просто явным каким-то прям фаворитом. Значит, Милоки выглядит каким-то прям суперфаворитом, и, в общем, с этим нельзя не согласиться. Вот, в то же время базовый фор здесь 4, минус 4. Ну и я все-таки думаю, что, наверное, может быть, стоит отойти от этой базовой форы и предположить, что все-таки Торонто сейчас где-то начинает уже слетать. Да? То есть у Торонто 3 поражения подряд, у Торонто лишь только 2 победы в последних 9 матчах, да, и мне кажется, что Торонто как раз слетать уже начинает, и минус 4, мне кажется, это даже маловато. Угу. И поэтому я бы все-таки предсказал здесь победу с разницей не в 4, но в 6 очков. Вот как вам такая? Такая интересная фора, 6 очков. Опять же, коэффициент за 2, это вот для меня это как раз важная такая штука. И, наконец, третья встреча, о которой я хотел бы несколько слов сказать. Это Чикаго Буллс и Нью-Йорк Никс. Это такое принципиальное противостояние. Хотя, опять же, сейчас в наш век принципиальные противостояния, прежде всего в NBA, они нивелируются. Да, конечно, кто-то об этом будет обязательно вспоминать, но как-то вот я думаю, что не стоит. Что касается Чикаго, здесь очень интересно. Чикаго 2 из 3 выиграли последних, но это был Орландо и это был Шарлотт, да, 133-19. Но в то же время Чикаго проигрывает Орландо, да. И вот здесь, как мне опять же кажется, есть вероятность того, что Чикаго... играть они будут тоже, наверное, надо сказать, что играть эти две команды будут не абы где, а встречаться они будут в Madison Square Garden. Ну, опять же, если, ну, с учетом того, что это будет Madison Square Garden, с учетом того, что Нью-Йорк будет играть дома, и только накануне они с разницей в 2 очка проиграли Бруклину, я думаю, что сейчас на Нью-Йорк вообще опасно выходить, потому что Нью-Йорк просто возьмет и разорвет к чертовой матери. И не то, чтобы они прямо разорвут Чикаго, но я почему-то уверен в том, что в этом матче мы с вами увидим трудовую, но победу Нью-Йорк Никс. Вообще базовая фора на этот матч, она идет минус 2 в пользу Чикаго Буллс. Я бы поставил на полтора, минус полтора Нью-Йорк Никс. Вот так вот. Минус полтора Нью-Йорк Никс. Пусть да будет так. Да будет так. Итак, еще раз. Значит, Новый Орлеан чистая победа. Соответственно, Милоки Бакс выигрывают с разницей 6,5. Пусть будет 6,5 очков. И Нью-Йорк Никс выигрывает минус полтора. Вот в своем великолепном матче против Чикаго Буллс. Ну что, мы не то что продолжаем, но уже заканчиваем, уважаемые друзья. Вот и четверговый подкаст к вашим услугам. Ну, будет еще в субботу. Я постараюсь, чтобы в субботу он был где-то с утра, ну, то есть в первой половине дня. И в этом контексте можно будет поговорить не только про профессиональный, но и про коллежский футбол. Да, субботний выпуск будет наполнен всякими разными футбольными моментами, но дождитесь, чемпионат, конечно же, закончится, и дальше уже пойдет совсем не футбол. Ну что ж такое, будут и плей-оффы, будут, ну, все что угодно будет, и хоккей, и баскетбол. Да и там, и в субботу тоже будет баскетбола больше, и хоккея будет тоже больше. Хоккей, я почти ничего не говорю о хоккее, это очень плохо. Так что в субботу будет и про хоккей обязательно, ну, уж простите. Ну и, разумеется, ваши в комментариях, если вы в Ютьюбе смотрите, да даже не только в Ютьюбе, ВКонтакте, да где угодно, оставляйте комментарии, ставьте лайки, конечно же, и, безусловно, рекомендуйте, да, то есть рекомендуйте где-то, расшаривайтесь на каких-либо страницах и в тематических группах, почему бы нет. Это было бы очень хорошо, нас было бы больше, и, наверное, это было бы правильно. Ну и, разумеется, подписывайтесь на мои социальные сети. Это Didi Show TG, это мой телеграм-канал. Соответственно, Didi Show Live — это группа, где вы можете посмотреть, в частности, всякие разные интересные штуки типа баскетбола, хоккея, футбола и бейсбола. Ну и YouTube-канал Дмитрий Донской, который так и называется Дмитрий Донской. В общем-то и все.
За сим позволяю себе откланяться перед вами. Ну и сказать до встречи. Наша следующая встреча будет в субботу. Ну а как же без этого? Как же без превью людей не только в неделю, и превью уже непосредственно уикенда. До новых встреч. Пока.